بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Мы говорили о сдержанности мусульманина во время гнева и во время возбуждения страстей и желаний. Еще один момент, при котором должен мусульманин быть сдержанным и прежде чем приступить к делу и к действию, он должен думать, это во время страха, когда возникает у человека, у мусульманина страх. А именно страх терять что-то из материальных, скажем, вещей, которые он имеет. Дело в том, что вот такие моменты очень часто возникают в нашей жизни. Когда ты под угрозой что-то терять, или когда ты уже что-то терял, попал в какую-нибудь беду, и хочешь каким-то образом выходить с этого положения. Мы очень часто боимся того, чтобы, например, потерять свое имущество, свою работу, свою карьеру, свою учебу, свое здоровье, свою семью и так далее и тому подобное. Я хочу здесь подчеркнуть, прежде чем говорить о том, как надо быть сдержанным, я хочу подчеркнуть две вещи. Первый – это отличие человека, тем более мусульманина, от животного. Опять-таки. Потому что, опять-таки, материалистические взгляды считают, и материалисты считают, что человек и животные, у них один главный инстинкт. Это выживание. Самовыживание. Вот материалисты так считают, что как у животного вот это самый главный инстинкт, поэтому животный, он готов идти на все, лишь бы сохранить себя, лишь бы сохранить свою жизнь. Вот это у него главный инстинкт в жизни. Поэтому все его действия, все его поступки, они именно направлены на то, чтобы сохранить свое существование и свою жизнь. И говорят, то же самое у человека. То же самое у человека. У него главный инстинкт – это существование. Это сохранить свою жизнь и свое существование. Я хочу сказать, во-первых, это не может быть. Потому что мы отличаемся, во-первых, от животных тем, что у нас есть разум. Если животное не может понимать из-за отсутствия разума, что смерть – это неизбежная вещь, он это не знает, может быть. И поэтому он всегда стремится сохранить свою жизнь. Это у него главное. Потому что он не представляет и не думает, что будет смерть. Но мы же люди. У нас разум есть. И ни один человек не отрицает, будто он верующий или неверующий, ни один не отрицает, что смерть – это неизбежно. В конечном итоге мы все умираем. И как может быть, когда человек сам признается, что смерть – это неизбежно, и у него будет самая главная цель в жизни и самый главный инстинкт – это оставаться живым. Как это можно сочетать тогда? Если я уверен, что смерть наступит, гибель наступит когда-то, и с другой стороны я делаю моей целью в жизни – это не умереть. Это не может быть. Это не сочетается. Поэтому я хочу сказать, не может быть, чтобы у человека был главным инстинктом это существование только. Я не говорю о том, что нужно себя бросать на гибель и на смерть. Нет. Но наш главный инстинкт это не только выживать, это не только выйти из ситуации, а это еще каким образом выходить из ситуации. И в этом мы отличаемся от животных. И в этом и есть, в конечном итоге, это правильный путь. Потому что я привожу, один раз привел такой пример. Когда вы загнали кошку в угол, она прыгает, она может что угодно делать, хаотично поступает. Или крыс какой-нибудь, или... Вот этот животный в это положение, он поступает очень хаотично, даже вредит себе. Вот, например, бывает так, на крыше. Загнали кошку в угол на крыше. Она что делает? Начинает хаотично поступать и прыгает с крыши. И что она делала? Она этим самым убила самого себя. От того, что она не может и не способна обдуманно выходить из положения. И она делает, прыгает, что угодно делает. В конечном итоге это во вред себя. Поэтому человек, и тем более мусульманин, он не должен так выглядеть во время трудного положения, во время трудностей, во время бедствий, во время проблем. Он не должен так хаотично, то же самое, как кошка, вести себя. Потому что в конечном итоге получится то же самое, что получилось у кошки, что он прыгнул с крыши. И он погубил, этим самым погубил себя. Поэтому в этом отношении, наоборот, именно в эти моменты нужно быть сдержанным. Нужно сдержать себя, нужно думать, как мне выходить из этого положения. Поэтому я один раз привел такой пример, когда, например, у хирурга возникает во время операции кровотечение. Вот. Возникло кровотечение. Один хирург паникует. Не знает, что делать. Нервничает. Отсюда он, чтобы остановить кровотечение, работает необдуманно. Берет то зажим, то ножницы. Может, вместо зажима, чем зажаться. Отсюда он берет ножницы еще раз больше. Не знает, что делать. Есть такой. Но от этого он что? Что у него? Какой результат? Ничего хорошего не будет. А есть хирург, причем это качество, один из очень, я бы сказал, и как нам говорят, это на самом деле есть, один из великих качеств хирурга, это успокоиться именно в этом моменте. Успокаиваться, взять себя в руки и обдуманно идти, и не торопиться. От того, что ты торопишься, ничего не получится. Поэтому я хочу сказать, мы в этом отношении должны думать, мусульманин в трудном положении должен думать не только, как ему выходить, но еще каким образом ему выходить. Потому что все равно в конечном итоге ты получишь одно то, что тебе предписано, и к этому мы вернемся. Я хочу, во-вторых, перечислять некоторые моменты, к сожалению, которые повторяются. Вот мы говорим в общем, трудности в жизни и так далее. Я хочу конкретно назвать некоторые ситуации, которые повторяются в нашей жизни и в нашем обществе, и из-за которых, к сожалению, некоторые мы, мусульмане, сдаются и теряют себя. Некоторые такие трудные положения. Например, угроза потерять работу из-за того, что ты соблюдаешь ислам. Такое часто бывает. Угроза потерять работу из-за того, что ты читаешь намаз. Из-за того, что ты ходишь в платки. Возникает иногда, и это не редко, к сожалению, что угроза, под угрозой из-за платка одно из двух. Или платок, или работа. Или намаз, или работа. Вот мы в таком страхе иногда живем. Как нам быть? Второй момент. Угроза потерять свой бизнес и свои деньги из-за того, что ты не прибегаешь, как остальные бизнесмены, к запрещенным путям ведения бизнеса. Вот это очень часто бывает. Очень часто бывает. Ты уже боишься. Все берут в кредит. Все требуют кредит. Все берут взятки. Все требуют взятки. Ты уже боишься. В таком уровне. А как мне быть? Как мне быть? Это очень часто повторяется. Потерял бизнес свой. который ты строил на основании определенного долга, который ты брал у одного брата мусульмана. Здесь опять возникает трудно. А как мне выходить? И бизнес потерял, и долг я должен вернуть. Здесь возникают уже проблемы. Здесь возникает уже недоразумение. Как некоторые отрицают долг. Вообще нет, я не брал ничего. Второй говорит, нет, я не обещал вернуть долг вот в течение месяца. Третий и так далее. Теряется. Я не хочу сказать, что это легкие ситуации. Нет, это очень большое испытание. Но все-таки они возникают часто. Следующий момент, например. Семья живет бедно, но не очень богато. Средно или бедно. А жена забеременела второй раз или третий раз. Что же? Уже здесь думают люди, многие мусульмане. Я не говорю о запрещении того, что ты имеешь право планировать семью и имеешь право в определенной степени использовать определенные методы для того, чтобы предохраняться и так далее. Это есть. Можно. Мы не будем глубоко говорить об этих вещах. Но ты это сделал. Аллах захотел другой. Аллах захотел другой. У тебя уже ожидается третий ребенок. Третий ребенок должен родиться. А для некоторых беда еще и первый ребенок, к сожалению. Первый ребенок уже беда. Это вообще ужас. А тем более, когда... Что нам? Как нам быть? Ты не работаешь, я еле-еле получаю зарплату, а у нас третий ребенок. Нет. К сожалению, вот недавно святый с таким вопросом сталкивался. Когда один бросил свою жену. Из-за того, что она забеременела первый раз. Он мусульманин. Я не говорю о чужих людях. Я говорю о мусульманах. Он мусульманин, призывает к исламу. Я его конкретно не знаю. Нет, или аборт, или развод. Второй пример, недавно тоже о нем было сказано, когда один развелся с женой из-за того, что она забеременела третий раз. И он угрожал, он тоже мусульман. Или аборт, или развод. И развелся, потому что жена не согласилась на аборт. Значит, такое положение возникает. Как нам быть? Это тоже уже надо иметь перед фактом, перед определенным страхом. Или, например, умер поддерживающий человек. Человек, который содержит тебя. Умер. Или исчез. Ну, например, умер муж. Или развелся муж с женой. Поддержка, вот финансовая поддержка исчезла. Умер отец. Вот такие трудные положения возникают, я бы сказал, не так редко в жизни. И именно здесь, я хочу сказать, именно здесь подчеркиваю, именно в этих моментах проявляется вера. Именно здесь уже вот вся теория вера в Аллаха, вера в предопределение, вера в судный день, все книги, все брошюры, все лекции, которые ты послушал, они здесь должны мобилизоваться. И здесь уже понятно, ты кем был, когда ты читал проповедь о том, что нужно быть таким, и перечисляешь качества. Здесь уже проявляется, ты кто из них. И здесь проявляется, ты почему ходил, слушал так, столько лет ходишь, слушаешь. Вот момент, возник. Покажись не людям, я подчеркиваю, здесь покажись Аллаху. Здесь мы должны мобилизовать, и я хочу подчеркнуть веру в целом и конкретно. Здесь мобилизуется, в этих положениях мобилизуется и должна мобилизоваться наша вера в Аллаха, наша вера в предопределение и наша вера в судный день. Вот именно в этих моментах. Поэтому я хочу вот после такого короткого, скажем, искупление, мы будем сначала говорить, как нам выйти из положения. Во-первых, давайте попунктно поговорим. Мы должны знать, что все происходит, все, что происходит, это по велению Аллаха Субханаху Тааля. Вера в предопределение. Это то, что случилось, это было предопределено. Это по воле Аллаха, я говорю, случилось, я подчеркиваю. Я не говорю о том, что до того, как случилось, береги себя. Береги себя. И в том числе, когда я сказал, не хочешь ребенка, считаешь, что может быть это не время, имеешь право предохраниться. Это, но это случилось. Все. Это в опроках твоего желания произошло. Все. Уже здесь ты должен смиренно относиться к тому, что Аллах Субхану Тааля предопределил. И здесь не надо искать крайнего. Здесь не надо, в первую очередь, надо сказать, это по велению Аллаха. Первый шаг. Удостовериться, что это произошло по велению Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в сура номер 9, ая номер 51. Скажи, не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. Он наш покровитель, и на Аллаха пусть полагаются верующие. В сура номер 10, ая 107. Если Аллах коснется тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе добра, то нет удерживающего Его милость. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды сказал своему сподвижнику этот совет, ибн Аббас, сказал, и узнай, что если все люди соберутся, чтобы навредить тебе, они не смогут ничем навредить, если Аллах это не предписал. И узнай, что если все люди соберутся, чтобы тебе преподнести определенную пользу, узнай, что они ничего не смогут преподнести больше, чем предписал тебе Аллах. И узнай, что то, что постигло тебя, не могло тебя миновать, а то, что миновало тебя, не могло тебе, да, не могло тебя постигнуть. Вот все. Это для чего? Вот этот первый, вот когда мы вспомним первый этот момент, это позволит нам не паниковать. Значит, вспоминая вот это в первую очередь, случилась эта беда, случилась эта угроза на носу, это в первую очередь, это по велению Аллаха. Потому что после этого будут и выводы потом. Раз ты считаешь, если ты веришь, что не постиг, если Аллах коснется тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме Него, отсюда вывод, к кому прибегать тогда? Если ты веришь, что если Аллах Субхану Тааля коснется или пожелает тебе добра, нет удерживающего Его милости, никто не может это удержать, тогда зачем мне боиться? Отсюда. Значит, вот это первое поминание, если ты не сможем вспомнить во время проблем и страха, мы в первую очередь успокоимся. Самое главное, успокоиться в первую очередь. Не торопиться. Второй момент. Это нужно быть уверенным, что обязательно после любой трудности есть облегчение. То же самое в этом хадисе. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит этому сподвижнику ибн Аббасу, и узнай, что победа после терпения и что после тягости легкость. Это обязательно. Поэтому Аллах Субхану Тааля в Коране это подчеркнул в сура номер 94, ая 5 и 6, сура Аш-Шарах. Ведь поистине с тягостью легкость. Опять повторяется. Поистине с тягостью легкость. А это на арабском языке звучит очень интересно. فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Аль-Уср. Когда мы ставим приставка «аль-ат-та'риф», значит, мы определяем, что «уср» — конкретно определенные трудности. Есть «юср». «Юср» здесь не определено. Знаете, ученые говорят, когда Ашанда говорит «фа-инна ба'да л-усри юсра», «фа-инна ба'да л-усри юс», «инна ба'да л-усри юсра», «уср» — тягость одна, получается, потому что всегда определено конкретно. А легкость, две легкости. Имею в виду, легкость будет превышать тягость, сначала. Только нужно терпеть. Вот это третье, но о нем я не будем говорить сегодня, потому что мы очень долго говорили о терпении. Для того, чтобы эта легкость наступила, нужно быть терпеливым. Нужно быть терпеливым. Потому что бывает так, что иногда чуть не должно наступить легкость. Из-за нашего, из-за того, что мы сами торопимся, все испортим сами. Не надо торопиться. Тем более Аллаха нельзя никогда торопить. Аллаха не надо торопить. Надо быть терпеливым. Следующий момент, который помогает нам выдержать при этом страхе, это быть довольным тем, что Аллах предопределил. Быть довольным. Я не буду очень подробно говорить об этом, потому что это у нас будет отдельный разговор о том, что мусульманин всегда довольным тем, что Аллах Субхану Та'аля ему предопределил. К этому, иншаллах, мы вернемся в свое время. Следующий. Прибегать к Аллаху на помощь. Вот это опять-таки странно звучит. И странно происходит. И я считаю, что это парадоксально. Парадокс – это неожиданная реакция, неожиданный ответ. Ты веришь, что все в руках Аллаха. Ты веришь, что все Аллах, вот то, что мы сказали, если Аллах предписал тебе добро, если Аллах предписал добро, будет и так. Ты веришь в это? И с другой стороны, при возникновении трудностей убегаешь от Аллаха. Как это? Как это понятно? Ты веришь в руках Аллаха это, а возникла трудность, ты бросил Аллаха и ушел к харам. Ты усугубил этим это положение. Ты бросил того, который он может тебе помочь в этом положении. Ты бросил его. Как бросил его? Бросил его тем, что ты убежал к хараму. Потому что если ты убежал к хараму, Аллах тебя оставит. Все, иди. Хочешь оттуда, получи оттуда, что хочешь. Поэтому, раз мы верим в это, значит, следующий шаг – это обратиться именно к Аллаху на помощь. И если ты станешь спросить, то проси только Аллаха. И если ты станешь прибегать на помощь к кому-нибудь, то прибегай только к Аллаху. А мы наоборот. Возникают трудности в жизни – да? Возникает трудность в жизни. Человек что делает? Некоторые бросают намаз. Ля иляха илляллах. Бросил намаз. Как это понять? Когда Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что именно намаз помогает нам в тяжелых положениях. Именно намаз приближает нас к Аллаху. А трудность, я бросил намаз. Что значит? Я бросил первую поддержку. Стаину, Аллах Субхану Та'аля сказал, стаину без салли и салли. Прибегайте на помощь к намазу и к терпению. Когда возникает трудность, бегите делать намаз. Наоборот. Значит, трудность возникала, я должен наоборот больше читать намаз. здесь нигде наоборот. Как я привожу такой пример, в первую очередь бросает самый главный. Вот то же самое, когда мы плывем на лодке, и нам говорят, лодка тонет. Вы должны сейчас избавить вес. Избавьте вес максимально. Иначе вы тонете. Лодка выдержать не может. Что мы станем делать? Именно бросать лишний груз. Один в шутке сказал, кого выбросить? Он сказал, в первую очередь тёщу свою. Это шутка. Хотя тёща бывает дороже, чем матери. Не дороже, чем мать, но имею в виду так ухаживает, как мать, и еще лучше. Выбрасывали мы в первую очередь то, что лично. Что не нужно. А человек, представьте, вот мы в лодке, в этой лодке, тонем, имею в виду в проблеме, и в первую очередь взял и выбросил на мост. А что тебе оставил? В первую очередь выбросил на мост. Что ты оставил тогда? Поэтому я хочу сказать, именно в этих положениях надо, наоборот, усилить отношения с Аллахом. Усилить отношения с Аллахом. Поэтому Аль-Имам Ахмад что говорит? Очень красивые слова. О Аллах, как ты бережешь моего лица? Не делал зимний поклон никому, кроме тебе. Это честь, что я свое лицо наклоняю, свою голову наклоняю только тебе. Как ты это мне бережешь, мне это? Береги моего лица, чтобы он никому не обратился, кроме к тебе. Раз ты дал мне такое счастье, что я такой счастлив, что я наклоняю голову только тебе, тогда береги меня тоже, чтобы я свое лицо обращал только к тебе, а не к людям. Поэтому, помните, мы сказали, когда мы говорили об истории, о жизни ученых, четырех ученых, я не помню, о ком шла речь, когда один халифа внутри, когда внутри Аль-Харам, внутри дом Аль-Кааба, не внутри Аль-Кааба, где-то в этой мечети, один халифа обратился к ученому и сказал, проси у меня, что хочешь, проси. Этот ученый сказал ему, не стыдно, я в его доме и у тебя прошу. Не стыдно, в его доме, в доме Аллаха у тебя проси. Тогда Аль-Халифа ждал его на улице. И когда вышел этот шум, он сказал, вот сейчас проси. Он сказал, я только был у него и не просил. Зачем мне у тебя просил? Я только что был у него не просил. Зачем у тебя просил? Он говорит, ну проси, что тебе надо? Сказал, веди меня, веди меня в рай. И защити меня от ада. Он говорит, это не в моих силах. Он сказал, тогда ты ничем помочь не можешь. Ничем помочь не можешь. Здесь именно я хочу сказать, проявляется и видно, что для человека является приоритетным в его жизни. Приоритеты человека. Значит, следующее, что нужно делать, это обратиться на помощь к Аллаху, а не портить отношения с Аллахом. Наоборот, укреплять надо отношения с Аллахом в этих положениях. Следующее – это вспоминать Судный день. Вот здесь вера в Судный день. Что все муки в этой жизни, достаточно один маленький момент Судного дня, чтобы про них все забыть. Когда мы говорили о вере в Судный день, помните, мы сказали такой хадис, что и в Судный день приведут самого состоятельного человека на этой земле из неверующих. Самый такой богатый. Что у него? Что хочешь есть? Приведут его в Судный день. И опускают его в ад на мгновение. И потом спрашивают, ты когда-нибудь видел добро? Говорит, никогда. Да еще мгновение, это там еще не кушал, не пил, не питался, ничего не сделал. Просто тут один момент, туда и все забыл. И приведут самого бедного человека, но и верующих, и опускают его в рай на мгновение, дают ему. И спрашивает, ты когда-нибудь зло видел? Он говорит, никогда. Да еще один раз зашел и вышел, как бы. Он еще там ничего не видел. Вот когда мусульман вспоминает, я всегда говорю, мы всегда стремимся сохранить карьеру, во-первых. И во-вторых, когда мы доходим до карьеры, мы стремимся ее уберечь. Но карьера мусульманина, чем отличается мусульманин от немусульманина? Именно тем, что у него карьера бесконечная. У него карьера не останавливается в этой жизни. У него самая главная карьера там, а не здесь. Поэтому однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, после одной битвы разделил добычу. Отдавал, раздавал. И, субханаллах, как ни странно, жителям Аль-Мадина, которые приняли Мухаммада и приняли мусульман в трудном положении, когда изгнали его и его пост... Жители Аль-Мадина... Он им ничего не давал. Ничего не давал. И потом заметил, что они в обиде. Конечно, а что за поступок? В первую очередь даешь тем, кто никогда, они только приняли ислам. А нам ничего? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я вижу, что собрал их, аль-ансар. Говорит, я заметил, что вы обиделись на меня. Я знаю, что вы сейчас мне скажете, что мы приняли тебя тогда, когда ты был бессильным и так далее. И я в этом признаюсь. Не говорите, я в этом признаюсь. Но наша встреча, моя встреча с вами, это не здесь, это там. Там я отдам вам должное. Здесь я чем платить могу? Ничем платить вам не могу. Вот это, что я отдам. Вот это. Думаете, что это означает, я выплатил вам то, что вы делали мне? Нет, я оставил вам все. Для того дня, когда мы с вами встретимся у водопада моего, вот там я вам отдам. Тогда Аль-Ансар заплакали и сказали, достаточно нам это, в таком смысле. Значит, наша карьера не здесь. Поэтому возникла проблема. Возникла проблема. Но это не конец света. Это не конец жизни. Это еще не все. Это далеко не все. Это только начало. Вот человек, который уверен в этом, он будет относиться спокойно. Но что означает спокойно относиться, мы, иншаллах, сейчас будем говорить. Поэтому, я знаю, если один раз здесь сказал на наших уроках, совет одной женщины, которая отправила своего мужа на работу утром. Праведная женщина, праведная жена, что говорит мужу? Она говорит ему, бойся Аллаха по отношению к нам. Вот отправлять его на работу. Бойся Аллаха по отношению к нам. Наши тела готовы терпеть из-за голода. Но наши тела не могут терпеть на огонь ада. Вот. Что она имеет в виду? Не думай, что из-за того... Не бойся! Не думай, что мы от того, что мы голодными, станем тебя дергать. Нет! Мы готовы терпеть на голод, быть голодными. Но чтобы ты принес мне вечером, чтобы ты принес мне вечером деньги от запретного, это терпеть не могу. Потому что из-за этих денег я могу быть наказанный в судный день. Мое тело может терпеть из-за голода, но терпеть из-за харама мы не можем. Вот какой совет. В то время, когда, к сожалению, некоторые, я не хочу сказать, многие или все и так далее, некоторые жены сами толкают мужа на харам. Сами толкают мужа, чтобы он сделал харам. Когда жена говорит ему, мне все равно, откуда принесешь, главное мне быть сытым с детьми, одетым с детьми. Самый главный для меня. А от того, откуда берешь, это меня не волнует. Вот смотри, наш сосед всегда. Смотри, наш сосед. Квартира здесь, коттедж там, жена в шубе, Мерседес. А что, ты не можешь? Он умнее. Типа такой. Есть такой из признаков судного дня, я не помню конкретно хадис. Из признаков судного дня, когда мужчина из-за семьи, из-за требования семьи, идет на харам, идет на запретный. Нет, мы должны здесь вспоминать, самый главный для нас, это тот день. Они, этот день, при котором возникают эти трудности. Следующее, что помогает нам выйти из положения, это полагаться на Аллаха. Значит, я решил, что все в руках Аллаха, все, что произошло в руках Аллаха, я знал, что это выходит от этого положения должен, обращаясь к Аллаху, я должен быть довольным, я должен не заливать сегодня день, но и я должен. Я не говорю, что ты не должен бороться с проблемой. И я должен бороться с проблемой. Вот после этих понятий я начинаю думать о выходе из трудностей, из положений. Полагаясь на Аллаха Субханаху ва Тааля. Что означает, давайте поговорим, что означает полагаться на Аллаха Субханаху ва Тааля. Ат-таваккуль. Вот этот нрав. Нрав ат-таваккуль у мусульманина. Что он означает? Вот имам ан-Навави дал очень, я бы сказал, объемлющее определение для таваккуля. Что такое таваккуль? Что такое полагаться на Аллаха? Он говорит, полагаться на Аллаха это означает быть уверенным в возможностях Аллаха, в его мощи. Быть уверенным в возможностях Аллаха и в том, что все, что Он захочет, будет, и одновременно поступить таким образом, как поступил Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в поиске пропитания, пищи, в поиске питья и защиты от врага. Значит, что здесь хочет сказать ан-Навави? Хочет сказать, полагаться на Аллаха, это означает два момента. Первый момент, это быть уверенным в силе Аллаха. Второй момент, делать все, что необходимо по меркам нашей жизни, для того, чтобы получить результат. Хочешь быть сытым? Иди, ищи еду. Хочешь все, что хочешь быть здоровым, береги себя от болезни. Значит, параллельно идут, вот эти два момента идут параллельно. Я уверен в силе Аллаха, что именно Аллах в силе сделает. И все, что будет, оно будет. Именно по велению Аллаха. И параллельно я делаю все, что нужно для получения данного результата. Поэтому говорят ученые. Не работать по необходимым причинам, не работать по необходимым причинам для получения результата, это означает нарушение шариата. Шариат Законодательство, исламское законодательство, законы Аллаха велят нам работать по необходимым причинам. И работать по необходимым причинам. И не полагаться на Аллаха, не верить, что все в руках Аллаха. Это нарушение веры. Это нарушение веры. Понятно? Значит, я должен быть в таком равновесии, о котором, иншаллах, еще попозже мы поговорим. Дело в том, что Аллах, субхану та'аля, в Коране очень часто велил нам полагаться на Него. وعلى الله فتوكلوا и это причем Аллах субхана тааля сделал это полагаться на Аллаха это как бы сопровождается с верой всегда это признаком веры является признаком сильной веры Аллах субхана тааля говорит и на Аллаха полагайтесь если вы верующие в другом суре сурат аль-мульк Аллах субхана тааля говорит скажи Он милосердный, мы в Него уверовали и на Него полагаемся. А в другой суре, сура номер 33, аят 3, и полагайся на Аллаха, Аллах достаточный покровитель. И сура номер 25, аят 58, очень красиво звучит, и полагайся на живого, который не умирает. В каком отношении? Вот. Иногда ты полагаешься на одного. Вот он начальник. Сегодня. Но через месяц его убрали. Он сегодня директор. Через месяц, через год ушел. Поэтому полагайся на тот, который никогда не уходит. Полагайся на Аллаха. Почему Аллах упомянул? Полагайся на живого, который не умирает. Он всегда есть. Поэтому тебе не надо бояться, что он когда-нибудь уйдет. Нет, Аллах никогда не уйдет. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля обещал тем, кто полагается на него, следующее. Первое, что Аллах будет с ним, с этим человеком. Тот, который полагается на Аллах, Аллах будет с ним. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре номер 65, ая номер 2 и 3. А кто боится Аллаха, тому устроит он исход. Аллах устроит ему исход из положений, из трудностей. И даст ему пропитание, откуда он не рассчитывает. А кто полагается на Аллаха, для того он достаточен. Аллах достаточно. Ведь Аллах совершает свое дело, установил Аллах для каждой вещи мир. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал об этом аяте. Если бы люди работали по этому аяту, это было бы достаточно для них. Аллах найдет исход и выход из положения оттуда, откуда ты даже не ожидаешь, если ты будешь полагаться на Него. Вот многие говорят о таких вещах, когда они выдержали трудности. То, альхамдулиллях, потом все-таки наступило. И наступило причем оттуда, откуда я даже сам не ожидал. Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Кто хочет быть самым сильным человеком пусть полагается на Аллаха. Есть такой хадис. В таком значении звучит. Если человек обращается к людям и игнорирует Аллаха, то Аллах оставит его этим людям. Не хочешь Аллаха, иди к людям. Значит, первое, что мы получаем, когда мы полагаемся на Аллаха, это то, что Он будет с нами. Второе, это то, что Аллах Субханаху ва Тааля защищает нас от шайтана. А шайтан здесь, шайтан, конечно, конкретно означает шайтан и означает тоже от заблуждения шайтана. Аллах Субхану тааля говорит в суре номер 16, аят 98-99. И когда ты читаешь Коран, то проси защиты у Аллаха от шайтана, побиваемого камнями. Поистине нет у него власти над теми, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Нет, для шайтана нет над ними власти. потому что они полагаются на Аллаха. И следующий это Аллах Субхану Та'аля превратит трудность во благо. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 3, аят номер 173-174, тем, которым говорили люди, вот люди собрались против вас, бойтесь их, но это только увеличило веру в них. И они говорили, достаточно нам Аллах, Он прекрасный покровитель. И они вернулись от того, что они так считали. Они вернулись с милостью от Аллаха и щедростью, и не коснулось их дурной. Достаточно мне Аллах. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Хасби Аллаху, ва ни'мал вакил». Достаточно мне Аллах, и Он наилучший покровитель. Он сказал, это было сказано Ибрагимом, когда бросали его в огонь. Это было сказано мною, когда сказано было мне, что против тебя собрались люди. И кто это скажет, Аллах найдет ему исход. Даже есть такое о том, что когда Ибрагим, алейхиссалям, я не хочу сказать, что признаемся, мы не сможем до такой степени быть, как Ибрагим, но хотя бы на 0,1%. Когда бросили Ибрагима, алейхиссалям, в огонь, приходит к нему Джибриль и спрашивает, что-нибудь надо, нужна тебе помощь. Ибрагим говорит, от тебя ничего не надо. От Джибриля даже. От тебя мне ничего не надо. Достаточно мне Аллах. Достаточно мне Аллах. Даже Джибриль ему не нужен. Поэтому я хочу сказать, если мы будем полагаться на Аллаха искренне, тогда мы получим помощь Аллаха, мы получим то, что Аллах будет с нами, и Аллах найдет для нас выход и превратит эту трудность в легкость. Но с Аллахом надо быть, во-первых, терпеливым, во-вторых, уверенным. Помощи Аллаха. Я хочу назвать некоторые моменты, в которых мы должны полагаться на Аллаха. Во-первых, в поиске пропитания. В поиске пропитания. Когда мы работаем, или мы ищем пропитание. В поиске пропитания мы должны в первую очередь полагаться на Аллах. Аллах Субхану Та'аля сказал следующий аят, сура номер 51, аят номер 22. И в небе ваш надел и то, что вам обещано. Вот один ученый обратил внимание, сказал, почему в небе? Неужели наше пропитание в небе? Как это в небе? Мое пропитание в небе. Нет, мое пропитание на земле. Хлеб на земле, вода на земле, все на земле. А почему Аллах Субхану Та'аля говорит, в небе твое пропитание? Во-первых, он говорит этот ученый. Для того, чтобы мы удостоверили. Имеется в виду здесь. Решение твоего пропитания в небе происходит, не на земле. Не на земле решает тебе пропитание твое какое. Аллах решает. Во-вторых, если ты волнуешься, от того кто-нибудь заберет. У тебя пропитание там, не здесь. Зачем тебе волноваться? Никто трогать его не может. Он там, на небе. И на земле. Трогать его никто. Не волнуйся. Трогать твое пропитание никто не может. Потому что он в небе. И поэтому здесь я хочу вернуться к тому, о чем мы начали. Те, которые родители, которые боятся, когда у них ожидается ребенок. Не надо ничего бояться, здесь не надо. Пропитание этого ребенка не лежит на тебя. Пропитание этого ребенка лежит на Аллаха. На Аллаха. И не зря Аллах Субхану Та'аля подчеркнул два раза в Коране, но по-разному. И только здесь, в каждом аяте. И давайте послушаем эти аяты. Первый это сура номер 17, аят 31. Аллах Субхану Та'аля говорит. И не убивайте ваших детей из боязни обеднения. Обратите внимание. И не убивайте ваших детей из боязни обеднения. Мы пропитаем их и вас. Поистине Аллах, поистине убивать их великий грех. Значит, здесь что звучит? Не убивайте их из боязни обеднения. Значит, вы пока состоятельны. Вы находитесь в достатке. И от того, что он родится, вы боитесь становиться бедными. Аллах говорит, не боитесь, мы пропитаем. Здесь что звучит? Их сначала даже, чем вас. Мы пропитаем их и вас. А в другом аяте звучит по-другому, хотя в переводе не так тонко. Красковский обратил внимание. Сура номер 6, аят номер 151. Аллах Субхана говорит, не убивайте ваших детей от бедности. Вы бедные. Вы бедные люди. Не убивайте ваших детей от бедности. Мы прокормим, здесь звучит, мы прокормим вас и их. Там их и вас. А здесь мы прокормим вас и их. Имею в виду, от того, что вы бедные, вы становитесь богатыми до них еще. Понятно? Значит, если ты бедный, не бойся, что родится у тебя ребенок. Не бойся. Если ты состоятельный и боишься стать бедным, это не повод от того, что у тебя родится ребенок, потому что ты, Аллах Субхану Тааля говорит, тебе, не ты его кормишь. Не его кормит. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что в этом не должен мусульманин теряться. Поэтому это несколько раз я сказал. И это, конечно, я хочу подчеркнуть, это очень великий грех. Вот убивать своих детей по-разному можно. Да, раньше арабы очень дико это сделали. Ждали, как родиться. И убивали детей после рождения. Но мы сегодня очень цивилизованно поступаем. Мы не ждем, как он родится. Сразу уничтожаем. Цивилизованным образом, путем абортов. Я хочу подчеркнуть, да, ислам не запрещает предохранение. Но если это случилось, не помогли тебе твои методы, тогда, извини меня, здесь уже аборт ни в коем случае. Ни в коем случае. И всякие вот эти некоторые вещи, которые говорят мне, я это не от себя, это я читал однажды решение комиссии ученых-мусульман по поводу абортов, что якобы до 120 дня еще души нет, и до не знаю чего, еще он не живой, еще он... Это все ерунда. Я не говорю, что нет души до этого. Да, хадис так и звучит, но он все равно это существо. Я не говорю, что этот хадис неправильный, астагфируллах. Я хочу сказать, на это ссылаться, оправдать аборт нельзя. Поэтому ученые ставят, вот эта комиссия, решение, которое я читал, ставят очень строгие условия, при которых разрешен аборт. А просто так, без того, без всего, это не то, которое должен делать мусульман. Значит, в отношении пропитания мы должны здесь полагаться на Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому есть такой рассказ, был такой очень... Известный человек Хатим Аль-Асам, как богобоязненный, однажды хотел уехать в хадж. И его жена, и его дети сказали ему, зачем тебе уехать в хадж, ты оставишь нас, кто нас кормит будет и так далее. И самая младшая дочь подходит и говорит, езжай в хадж, ты нас не кормишь, Аллах кормит нас. И он уехал. Уехал в хадж. И бросились на нее все. Из-за тебя вот он уехал. Сейчас кто нас кормит и так далее. И, тому. И в этот момент, субхан Аллах, проезжает мимо. Он был на экскурсии халифа. В горах на охоте. И ему пить нужно воду. И он просит воду у жителей этого дома. Говорит, где живет семья Хатам аль-Асам. И дали ему воду, и он так, ему так было приятно пить эту воду. Субханаллах. Он говорит, это чья семья? Они говорят, это Хатам аль-Асам. А, это наш богобоязненный человек. И у него была, ну, на запас, вы знаете, халифа на запас, что берет с собой. Взял кошелек дирхамов золотых, отдал. Сказал, кто хочет, пожалуйста, пусть сделает, как я, всем своим помощникам. И дали им деньги, что хватило на весь год. Когда вернулись, увы, эта дочь плачет. Плачет. Еще она не так довольна. Говорит, ты что плачешь? Вот столько денег. Она говорит, я плачу, потому что когда человек обратил его, свое лицо к нам, мы так стали богатыми. А как если мы ждали, как Аллах обратит свое лицо к нам? Какими богатыми мы были? Это человек. Лицо свое обратил к нам, свое внимание обратил столько. А если мы дождались чуть-чуть, как Аллах будет это сделать, еще столько было бы богатства. Поэтому я хочу сказать, в отношении пропитания не волнуйтесь, не дергайте себя, не дергайте своего мужа, не дергайте, не дергайтесь. И в отношении удачи, удачи во всем. Шуайб, алейхиссалям, что сказал? Сура номер 11, аят номер 88. Удача моя только у Аллаха. На него я положился и к нему обращаюсь. Ты студент, твоя удача в руках Аллаха. Ты рабочий, любая удача в руках Аллаха. Поэтому обращайся к Аллаху и полагайся на Аллаха удачи. Отношение здоровья. Тоже излечение, излечить способен только Аллах, субханаху тааля. Ибрахим, алейхиссалям, что говорит в сура номер 26, аят 79 и 80. Который меня кормит и поит, а когда я заболею, он меня излечивает. Излечение в руках Аллаха. Даже у врачей это звучит. Но у врачей, поскольку я не говорю про мусульман врачей, а атеистов. Даже атеисты признаются, но по-другому. Они говорят, мы врач, на латинском звучит, врач старается, а природа излечивает. Врач старается, а природа излечивает. И победа. Вот когда Аллах Субханаху ва Тааля говорил о том, во время первой битвы, Ухуд, Афван, Бадр, победили мусульмане. И Аллах Субханаху ва Тааля послал для победы группу ангелов. 3000 или не знаю сколько, я не помню. Но Аллах упомянул. Обратите внимание на слова Аллаха. Сура номер 8, аят номер 10. Почему я послал эти ангелы? Аллах говорит. И сделал это Аллах только радостной вестью, и чтобы успокоились. И чтобы успокоились от этого ваши сердца. Ведь победа только от Аллаха. Значит, вот ангелы, которые пришли, это не пришли, не принесли победу они. Аллах их послал, чтобы вас успокоить. Но в конечном итоге все в руках Аллаха. Все в руках Аллаха. Поэтому я хочу сказать, возникла трудность, нужно полагаться на Аллаха. И в завершение я хочу подчеркнуть, что значит полагаться на Аллаха. Здесь люди по-разному поступают. Есть три группы людей. Одна группа людей – это те, которые якобы полагаются на Аллаха, якобы, но ничего не предпринимают сами, ничего не делают. Не делают, что нужно. Для того, чтобы получить результат. Это не истинно полагающиеся на Аллаха люди. Вот есть такой хадис. Хотя я упустил его, когда говорили о пропитании. Мухаммад саллаллаху говорит, если бы вы полагались на Аллаха должным образом, он бы пропитал вас, как пропитал птиц. уходит утром голодными и возвращается вечером с полным желудком. Если вы бы полагались на Аллаха должным образом, Он бы пропитал вас, как птиц. Вот некоторые мусульмане, считающие себя, что они полагаются на Аллаха, но не стремятся, не работают, не идут искать пропитание, тогда им говорит: я полагаюсь на Аллаха. Вот пророк сказал: если вы полагались бы на Аллаха должным образом, Он бы пропитал, как птиц. Ну да. Но вторую половину читайте. Что делают птицы? Сидят в своей норке? Что Мухаммад Саасан сказал? Он бы пропитал вас, как птиц. Уходят утром, уходят они утром, покидают свою норку утром, голодными покидают, летают искать пищу. Правильно? Мухаммад Саасан не сказал: он бы пропитал вас, как птиц, остаются у себя в норке, и Аллах приносит им пропитание. Саасан сказал: пропитал бы вас, как птиц. Что делают эти птицы? Уходят утром голодными, летают, ищут. И от того, что они это сделали, ушли, летали, стремились, делали, что нужно, они возвращаются сытыми домой. Это мы тоже здесь. Полагаться на Аллаха, это не означает сидеть дома. Я полагаюсь на Аллаха. Вот Умар ибн Хаттаб очень ненавидел таких людей. Умар ибн Хаттаб. Я один раз вам сказал, когда увидел группу людей, которые приехали, у них нет ничего с собой. Ни пища, ни еда, ничего нет. Говорит: вы кто? Не полагающиеся на Аллаха люди. Он хаттаб, субханаллах, когда человек искренне не любит вот это лицемерие, и не знаю, он говорит: вы бездельники. Вы бездельники. Вы что, хотите меня обмануть? Полагается на Аллаха тот, который бросит зерно, бросает зерно в землю, и потом полагается на Аллаха. Вы что делаете? То же самое Умар ибн Хаттаб, когда уехал в Сирию и на дороге услышал о том, что чума появилась в Сирии. Чума появилась. И он сказал: вернемся обратно. Один сподвижник, если я не ошибаюсь, Хузайфа, Абу Убайда ибн аль-Джаррах, сказал: вы что, Умар, убегаете от предопределения Аллаха? Убегаете, что? Он Хаттаб сказал: Абу Убайда ибн аль-Джаррах, это очень умный сподвижник. Его хвалил Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям во многих моментах. Умар Хаттаб сказал: если бы кто-нибудь, кроме тебя, это сказал. Неожиданно от тебя это услышать. То, что удержало Умара сказать бездельники или что-нибудь, наверняка от того, что это он говорит. Если бы другой это сказал. Да, я убегаю от предопределения Аллаха к его предопределению. Я убегаю от предопределения Аллаха к его предопределению. Я убегаю от Сирии из-за чумы. Но я тоже верю, что если Аллах захочет, я болею чумой и в Мадина. Я верю в это тоже. Я убегаю от предопределения Аллаха к его предопределению. Вот группа людей, которые полагаются на Аллаха неправильно. И не делают, что нужно. Вторая группа людей, наоборот, делают все. Все, что нужно, ошибается где? Ошибается в том, что все надежды они оставляют на свой труд. Вот оправдается, мы должны трудиться, но до такой степени они надеются на себя, что уже игнорируют Аллаха, что все от меня зависит. До такой степени увлекаются работой по необходимым причинам, что уже как будто не верят, что все-таки решающим моментом здесь будет решение Аллаха, а не твой труд. Сколько людей принимали лекарства и отравились, они излечились. Сколько людей принимали пищу, преодолели голод, и они заболели. из-за какого-то микроба. Я хочу сказать, тоже это нельзя. Мы призываем к тому, чтобы мы работали по необходимым причинам, но не до такой степени, чтобы верить, что вся моя удача зависит от того, насколько я буду сам стремиться или нет. Нет, не только от этого. Решающим моментом зависит от Аллаха. Даже если все у тебя под руками, еще ничего не означает. Если все под руками, то ничего не означает. Есть такой анекдот у татар. Вот. Муж сел, там жена приготовила пельмени. Сел кушать. Он говорит, вот сейчас покушаем пельмени. Он сказал, скажи Аллах берсе. А зачем Аллах берсе? Вот пельмени, вот я. И стучали в дверь. Милиция забрала его. И там, в армию забрали. Через 2 года приезжает домой, стучит в дверь. Жена спрашивает, кто там? Твой муж, Аллах берсе. Твой муж, Аллах берсе. Уже Аллах берсе. Уже научился. Вот. Поэтому я хочу сказать, да, нужно работать. Вот это уже золотая середина именно у истинно верующего мусульманина. Все, что от меня зависит, я делаю. Все. Все, что зависит от меня. Все, что в моих силах, я делаю. Все меры необходимые я сделаю. Но зато я уверен, что все это ни к чему, если вмешаться не будет Аллах. То же самое, как говорит один ученый, то же самое. Магнитофон есть, кассета есть, все есть, электричества нет. Пожалуйста, слушай кассету, сколько хочешь. Слушай, все есть у тебя. Электричества нет. Решения Аллаха нет для удачи. Поэтому я подчеркиваю, я делаю все, что от меня зависит, но мое сердце привязано не к причинам, а к Аллаху. Понятно? Мое сердце все равно привязано к Аллаху. И ждет от Аллаха. Посадил зерно. Ухаживал. Ну и что, дождя не было? Все? Вот один есть такой у нас был псих больной. Он посадил там, не знаю, ну баклажан и так далее. Посадил и пошел ловить рыбу. И дождь пошел над море. Там, где баклажан, дождь не идет, а идет на море, где он хочет ловить рыбу. Он псих, он посмотрел на рыбу и сказал, ну баклажан же не здесь, а там. Пожалуйста, отправься облака туда, если хочешь. В конечном итоге мы должны признаться. Да, я заболел, я пошел к врачу. Я брал лекарства. Пил это лекарство, как врач предписал. Все сделал. Одновременно считаю, но все-таки от того, что это лекарство поможет или нет, это ни врач, ни лекарство, ни опыт, ни я, никто не решает. Это Аллах решает. Вот так. Поэтому Аллах Субхану Та'аля, я хочу подчеркнуть, Аллах призвал нас к причинам работать. Вот, например, сура номер 4, ая 71. «О вы, которые уверовали, соблюдайте осторожность». Будьте осторожны. Аллах не говорит, надо работать. Что от вас зависит, сделайте. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. В плане лечения. Лечи, о раби Аллаха, лечитесь. Когда задавали ему вопрос бедуини. Лечение не противоречит ли лечение веру в предопределение? Сказал Мухаммад, нет, лечитесь. Это есть предопределение. И не зря, вот это очень тонко. В Коране иногда мы не обращаем внимания. Вот Муса, алейхиссалям, доходит до моря. До моря доходит. Фираун сзади. Как бит? Что Аллах Субхану Та'аля сказал? Муси. Удар море своей палки. Неужели от удара Муса Неужели от удара Муса раскрылось море? Причем здесь? Зачем удар? Неужели так сильный был Муса, чтобы он ударил море и море открылось? Нет. Но Аллах Субхана Тааля как будто говорит Мусе: что ты можешь сейчас сделать? Что ты можешь? Что в твоих руках? Удар, море, удар. Вот все это сделай. Это сделай. И все остальное оставь мне. Я сделаю. Но ты делай все. Вот этот момент ты сделай его. Хотя не от удара Муса. Хотя Аллах Субхана Тааля мог раскрыть ему море без удара, без всего. А вообще он, Аллах Субхана Тааля мог, чтобы сдох фараон до того, как вышел из Египта. Не надо ничего. Не все это, чтобы поняли мы. Марьям, алейхиссалям, рожает Иса. Иса рождается без отца. До этого Марьям пропитал ее Аллах. Но когда хотела кушать после родов, Аллах Субхана Тааля что сказал ей? Сурат Марьям: потряси дерево. Хочешь финики? Вот ты сидишь у палмовой дерева. Там финики. Хочешь финики? Да. Потряси дерево. Не жди меня. Ну что такое? Не сказала мне. Ну что такое? Родился вот ребенок без отца. Не можешь мне давать финики? Просто без того, чтобы потрясти дерево. Вы представляете, рожавшая женщина трясет дерево. А? Как это? Легко? Потряси, хочешь кушать, потряси дерево. Поэтому я хочу сказать, здесь край, опять-таки крайности не должны существовать. Не должен я полагаться на Аллаха до такой степени, что уже бездействие сижу. И не должен я все сделать до такой степени, как будто Аллах здесь ни при чем, и все зависит от того, насколько я сам стараться буду. И в завершение я привожу очень яркий пример из жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы однажды этот пример говорили, об этом примере. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился в Мадина, выехал из Мадина, из Мекки, что сделал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Принимал все меры. Все меры. Вот я перечисляю несколько. Он, во-первых, секретно вышел из своего дома. Секретно, ночью. Оставил Али на свое ложе вместо себя. Правильно? Оставил Али. Договорился с Абу Бакром где-то встретиться. Вышли они и наняли одного человека, который указал им путь. Не сами. Выехал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и пошел не в сторону Мадина сразу, а в обратную сторону. В сторону пещеры Саур. Там спрятался 3 дня. Пока люди его ищут, они ищут где? По дорогам, по которым едут в Аль-Мадина. А он ждет в противоположную сторону. Ждет там. Назначает сына Абу Бакра, чтобы этот сын пришел и к ним каждый день. Вечером им сказал, что думает о них курашити. И чтобы после него, и чтобы он, когда ушел обратно, чтобы барани шли после него, чтобы стирали следы его. Все мири. Сколько? Сколько осторожно. Если был бы один сегодня, я бы сказал, из наших заявляющих себя полагающимся на Аллаха мусульманина, он бы сказал, что делает Мухаммад? Вообще не надеется, что и на Аллаха он. Все делает. Вышел и сказал, вот, я поехал. Нет? Все мери. Все мери. Все, что нужно. И Аллах что сделал? Несмотря на все это, дошли курашити до пещеры. Субханаллах. Вот все это осторожно, что секретно. Аллах показывает пророк. Ты предпринимал все? Все сделал? От этого зависит. Вот они у тебя. Дошли до тебя. Даже Абу Бакр сказал Мухаммаду, если один станет смотреть вниз, он нас увидит. Как будто Аллах говорит пророку, ты все сделал. Но это не это именно, не только это спасло тебя. Вот они у пещеры прямо стоят. Что спасло? Решающим кто был? Аллах Субхану Тааля. Поэтому Мухаммад Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал Абу Бакру, видом, после того, как я все сделал, все я, не могу ничем. Тогда он сказал Абу Бакру, как ты думаешь, нас двое и третий Аллах. Это он ему сказал после всего этого. Они ты сразу. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что мы, когда бываем под угрозой, при страхе что-то терять, или мы пали в какую-нибудь беду и хотим вырваться оттуда, мы, как мусульмане, должны быть сдержанными. Мы должны, во-первых, вернуться к нашей вере, мобилизовать свою веру, веру в предопределение, веру в Аллаха, веру в Судный день. И для нас должен быть важным не только выход из положения, но и еще, каким образом выходить я буду из положения. Таким образом, чтобы я остался, я самый главный, чтобы я остался другом Аллаха. Чтобы Аллах остался довольным мною. Это самое главное. Дай Аллах Субхану ва Тааля нам быть такими сдержанными и быть истинно верующими людьми именно в таких положениях, проявить свою веру. Субханаку Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш салихат ва тавасау биль хаққи ва тавасау бис сабр.